Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и с известным историком, замечательным специалистом по средневековой русской генеалогии Сергеем Юрьевичем Шокаревым мы обсуждаем историю рода князей черкасских. Вот здесь хотелось бы вернуться в эпоху Михаила Федоровича. Отгремели бои смутного времени. Черкасские находятся на самом пике, наверное, своего могущества в России, своего влияния на дела большой политики и дела военные. Мы вернемся к ним после того, как вы проясните нам, Сергей Юрьевич, один вопрос. А кем они-то себя считали? То есть они носят крестильные имена, но, насколько я помню, одновременно живут, используя и имена свои родовые. Они в большей степени относят себя к родам северокавказским или уже русским? Они, вот, скажем так, обрусели или все еще нет?
Ну, на эту тему у нас, на этот вопрос у нас не так уж и много источников, чтобы ответить. Но существующая духовная грамота завещания князя Дмитрия Мамстрюковича Черкасского показывает его благочестивым верующим христианином, который много жертвует храмом, который имеет большое, много святынь в доме, много икон перечисляются в духовной грамоте, и следует, в общем, так благочестивым обычаям православного русского общества 17-го столетия. Поэтому я не думаю, что они как-то осознавали какую-то свою, скажем так, инородность. Напротив того, мне кажется, что они вполне обрусели, тем более, что очень хорошо оба вписались и оба уже приобщились к русской культуре.
Оба — это Иван Борисович и Дмитрий
Мамстрюкович, да, занимая ведущее положение, играя огромную роль в внутренней, во внешней политике, постоянно участвуя в дворцовых церемониях, конечно, они чувствовали себя вот такими уже настоящими русскими боярами. Тем более, что и иностранцы свидетельствуют и об их огромном влиянии, и о том, что они вот вполне как бы уютно тут существуют. Тут впору вспомнить довольно любопытный анекдот, который передает нам Адам Алиарий. Он сообщает, что жена Ивана Борисовича Черкасского была лицом так хороша собой, что отказывалась белиться и румяниться, в отличие от того, как это делали другие боярыни, но все-таки ее заставили. Ну, я думаю, что здесь, конечно, не кабардинское происхождение ее супруга, а именно какие-то личные качества заставили ее вот так вот идти наперекор моде. Вот, ну, по крайней мере, мы знаем, что у Ивана Борисовича была очень красивая жена.
Ну что ж, мы подошли к судьбам черкасских в эпоху первого государя из рода Романовых. Старт был блистательный, благодаря и личным свойствам, качествам, и близости брачному свойству к царствующей династии Романовых. Давайте посмотрим, вот та роль, которую они играли в политике и в армии, насколько она велика, в каких, скажем так, великих делах замечены черкасские в первой половине, середине 17 века.
Но если мы говорим об эпохе Михаила Федоровича, то Дмитрий Мамстрюкович постепенно уходит после 1618 года, постепенно уходит. Последний, скажем так, важный эпизод в его карьере – это назначение в 1633 году главнокомандующим русской армии, которая должна была спасать Михаила Борисовича Шейна под Смоленском, но не успели просто собрать войска. и пришли известия, что Шейн сдался. А вот что касается Ивана Борисовича, то он в 1620-е годы возглавлял сразу несколько приказов, причем важнейших приказов, и поместный приказ, и стрелецкий, и приказ большой казны, и аптекарский приказ, и можно считать его своего рода премьер-министром при Михаиле Федоровиче и при Филарете, которые составляли тоже некое такое правительствующее единство. Он на правах и ближайшего родственника, и опытного государственного деятеля, по всей видимости, руководил, в общем, такой текущей практической деятельностью по управлению государством, и вплоть до своей кончины в 1642 году удерживал эти позиции, как, повторю, в общем-то, руководителя правительства того времени.
Ну, насколько я понимаю, на этом великая роль черкасских еще не была исчерпана. Как минимум, мне на ум приходит крупный полководец эпохи 13-летней войны с Речью Посполитой, Яков Кудинетович Черкасский.
Да, безусловно. И здесь надо отметить такую интересную особенность этого рода, что в 17 и даже отчасти в 18 веке отличался он тем, что такие побеги, которые распускались на русской почве по каким-то, в общем, непонятным причинам, совпадениям, наверное, они засыхали. И дальше новый побег снова появлялся с Северного Кавказа и тоже, в общем, какую-то короткую сравнительно жизнь имел здесь, и, наконец, древо уже окончательно установилось в конце 17-го столетия. У Дмитрия Мамстриковича детей не было, нам неизвестно. От Ивана Борисовича род не пошел, и следующий представитель рода, двоюродный брат Ивана Борисовича, Яков Кудинетович Урускан-Мурза, до крещения Урускан-Мурза, который появляется уже в эпоху Михаила Федоровича и наибольшую известность приобретает как видный воевода, боярин, крупный полководец во время русско-польской войны.
А какие сражения, походы, достижения связаны с его именем? Насколько я понимаю, в ту пору, в середине второй половины 17 века, он был один из ведущих военачальников России, причем из военачальников уровня, на котором командуют крупными полевыми соединениями, то бишь армиями.
Да, ну, в первую очередь, это поход Белоруссии 1654-1655 годов, когда русское войско под командованием Якова Кудинетовича захватило сразу больше десятка разных городов, мест, очень сильно потеснило польско-литовские войска, и вот этот поход, конечно, был один из самых значимых в первые годы войны. Вот, в дальнейшем были переменные успехи, скажем так. Ригу, например, не удалось взять, когда одновременно с русско-польской началась еще и русско-шведская война. Вот, но в целом, конечно, Яков Кудинетович, как один из крупных воевод, он тоже выделяется на фоне наших русских полководцев 17-го столетия.
Ему удалось достичь такого же авторитета, такого же влияния на дела при Алексее Михайловиче, какое было у его рода при Михаиле Федоровиче?
Думаю, что нет. Он был только крупным успешным военачальником, но не был ни близким родственником царя, ни государственным деятелем-администратором. Но в то же время его влияние, конечно, подпитывалось и тем авторитетом, который его старшие родственники имели, и тем, что за бездетностью их он стал наследником огромного состояния, несколько тысяч дворов, которые к нему перешло от Дмитрия Мамстрюковича, от Ивана Борисовича в разных уездах, одним из богатейших бояр являлся Яков Кудинетович, и свое огромное состояние передал уже своим потомкам.
А значит ли это, что между черкасскими и Романовыми постепенно наблюдается некое охлаждение?
Ну, я бы не назвал это охлаждением, а просто та эпоха ушла. И во времена Алексея Михайловича новые люди окружили царя. Поначалу это боярин Морозов, затем князья Адоевские, вот, в конце жизни Милославские, то есть в середине жизни Милославские, в конце жизни Нарышкины, но черкасские, скажем так, говоря языком того времени, это столпы. Это один из столпов, который стоит, это виднейшие деятели Боярской думы, крупнейшие, огромные вотчины и поместья состоят у них во владении, очень, очень богатые, щедрые и очень популярные в народе люди.
То есть, иными словами, перестав играть роль первой скрипки в оркестре государственной власти России, как это было при Михаиле Федоровиче, черкасские, скажем так, все равно продолжали оставаться в первом ряду аристократических родов.
Да, безусловно, и вплоть до Петровской эпохи, когда уже еще один род черкасских и уже самый последний, скажем так, закат этого, закат славы этого рода.
Отблеск былого величия.
Да, отблеск былого величия, это эпоха Анны Иоанновны. Но лучше, наверное, тут рассказать по генеалогическому порядку. У Якова Кудинетовича был сын Михаил Яковлевич, который известен тем, что долгие годы был сибирским воеводой, и, являясь крупнейшим администратором Сибири, прославился честностью и неподкупностью, он не брал взяток.
Сидел в Тобольске, и поэтому прославил его Алексей Иванов во второй книге романа «Тобол». Ну, правда, прославил очень своеобразно. Сообщил, что князь черкасский не брал взяток, потому что был запуган судьбой предыдущего тобольского воевода, князя Гагарина, казненного за взяточничество.
Ну, тут я не соглашусь с писателем. Мне кажется, что прижизненная версия более справедлива. Он просто был фантастически богат, что марать душ свою как бы этим по таким фактически повседневным для Московской Руси взяточничество, он не имел желания никакого. И вот сын Михаила Яковлевича, довольно известная, хотя и своеобразная фигура, Алексей Михайлович.
Я думаю, что сейчас настало время нашу с вами беседу несколько оживить мелодии. Доберемся до Алексея Михайловича. Мы сейчас говорили в основном о 17 веке. Ставим сейчас мелодию, созданную русским композитором 17 века Николаем Делецким.
Исторический час на радио «Вера».
После этой замечательной мелодии мне легко и приятно будет напомнить вам, дорогие радиослушатели, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и сегодня мы обсуждаем судьбу аристократического рода князей черкасских, одного из блистательнейших в московском государстве, с известным историком, замечательным специалистом по средневековой русской генеалогии Сергеем Юрьевичем Шокаревым. Итак, мы с вами прервались на Алексея Михайловича Черкасского.
Да, Алексей Михайлович Черкасский. Родился он в 1680 году, был уже к тому времени москвичом в третьем поколении. В начале 18-го столетия вместе с отцом находился в Тобольске, а затем в конце Петровской эпохи вернулся, и в 1730 году произошли события, которые, может быть, даже вопреки воле самого Алексея Михайловича, сделали его таким одним из таких, скажем так, деятелей в очень своеобразной попытке первой в русской истории ограничения самодержавной власти. Мы не будем сейчас долго вдаваться в эту историю, но суть состоит в том, что в 1730 году были составлены несколько проектов конституционного ограничения самодержавной власти, и вот один из проектов составлялся великим русским историком Василием Никитичем Татищевым, который князя Черкасского использовал его имя, его авторитет, его влияние для продвижения своего проекта. Вот. Ничего из этих проектов не получилось. Анна Иоанновна стала такой же самодержавной императрицей, как и ее предки. Но Алексей Михайлович не только не пострадал, скажем, в отличие от Татищева, но, напротив того, оказался наверху, у власти, получил... Помимо того, что он был сенатором, тайным советником, он стал еще и кабинет-министром. И в этом правительстве, которое составляли Астерман, Берон, Волынский поначалу, он, скажем так, будучи такой видной фигурой, практически не пользовался влиянием. А как человек плотного телосложения, он иронически звался «Черепахой», и современники говорят, что более влачил свое имя, нежели действительно действовал на государственном поприще. В общем, тяжело ему было, русскому аристократу, приходилось унижаться перед Бероном, вот, но как-то, тем не менее, сохранил и власть в какой-то степени, и влияние, а самое главное, огромные богатства. Не был репрессирован, не пострадал, передал это единственной дочери Варваре Алексеевне, которая вышла замуж за представителя другого богатейшего, знатнейшего рода, за графа Петра Борисовича Шереметьева, сына петровского фельдмаршала. Это был брак по любви, им долгое время даже запрещали жениться. Вот.
А почему запрещали?
Запрещали усиление рода Шереметьевых, боялись усиления рода Шереметьевых, которое в конечном итоге и произошло, вот, поскольку в руках у Петра Борисовича оказались огромные вотчины черкасских.
Я бы хотел еще напомнить, что Шереметьевы фактически однородцы Захариных, Юрьевых, Романовых, и при некоторых обстоятельствах, если династия пресекается, они могли бы напомнить о своих правах на престол. В 1613 году их называли в качестве претендентов.
Ну да, это один из родов, который тоже вот близко к трону, рядом с троном. Вот, и, собственно, расцвет Шереметьевых, который приходится уже на вторую половину XVIII века, это эпоха графа Николая Петровича, затем деятельность его внука Сергея Дмитриевича, все это время они владеют огромными наследственными вотчинами, в том числе знаменитая Останкино, принадлежавшими ранее князьям черкасским, и дом на углу Большого Черкасского переулка и Никольской перешел к роду Шереметьевых и составил единое владение Шереметьевых от Большого Черкасского до Богоявленского. Это практически половина левой стороны Никольской улицы принадлежать стала Шереметьевым благодаря этому браку с Черкасской, с княжной Черкасской.
Ну, я так понимаю, что были еще и какие-то владения в новой столице, а не только в Москве.
Да, безусловно, но один из самых знатнейших, богатейших родов, и поэтому невероятное количество вотчин, поместий им принадлежало.
Ну, давайте посмотрим на положение рода Черкасских. Оно не стало ниже со времен Алексея Михайловича и до времен Анны Иоанновны. Это действительно не первые вельможи, но продолжают оставаться в первом ряду. Однако вы сказали, что после того, как сенатор Анны Иоанновны скончался, от него не осталось наследников мужеского пола. Соответственно, продолжается судьба рода Черкасских уже в соединении с родом Шереметьевых. И такого величия прежнего черкасские уже не сохраняют, но ведь были еще разнообразные младшие ветви.
Да, мы видим в очередной раз вот эту вот странную историю пресечения ветвей, и в 1742 году, когда умер Алексей Михайлович, осталась одна ветвь, которая уже, конечно, того влияния не имела, но мы не можем не сказать о родоначальнике этой ветви, он тоже принадлежит к потомству Темрюка, вернее, к линии Темрюка, к потомству Инала. Это князь и боярин и князь Михаил Олегукович Черкасский, один из виднейших вельмож времен Петра I, которому одному из трех было позволено не брить бороду в 1698 году, а двумя годами ранее, в 1696 году, он был, рассматривался его фигура в качестве главнокомандующего Азовского похода, в качестве первого русского фельдмаршала, и только старость не позволила Михаилу Олегуковичу возглавить этот поход. А мы тоже имеем такое своеобразное свидетельство о нем, немножко живое. Если представить себе картину «Утро стрелецкой казни», то мы знаем, что в правой стороне изображен Петр, восседающий на коне, грозно смотрит на стрельцов, изображены преображенские офицеры, и в первом ряду стоит традиционный боярин с огромной бородой, в высокой шапке, в старинном платье. Так вот это и есть, согласно идее художника, князь Михаил Олегукович Черкасский. Он пользовался огромным доверием государя, и, как ни странно, при этом он пользовался народной популярностью. Что-то в черкасских было, за что их любили москвичи, и в 1682 году, когда был стрелецкий бунт и резали бояр, то черкасский попытался спасти Артамона Сергеевича Матвеева, он упал на него и хотел его защитить, но стрельцы оттащили черкасского, не тронули, не причинили ему вреда, вот, а Артамона Матвеева убили. Позднее, когда еретик Гришка Талицкий собирался убить Петра, он говорил: давайте убьем ложного царя и выберем Михаила Олегуковича, потому что он человек добрый.
Ну, видимо, и доброта, и щедрость. И, кстати, черкасские действительно славились как минимум в 17 веке благочестием христианским. Мне приходилось огромное количество раз видеть документы московского приказа книгопечатного дела, где без конца говорится, что князь Черкасский купил книги, как правило, какую-то очень значительную партию для раздачи по храмам. А тут он и Дмитрий Михайлович Пожарский соревновались друг с другом как щедрые жертвователи в отношении церкви. И тут же, наверное, их храбрость, в конце концов. Очень много среди черкасских было военачальников, и они проявляли себя на поле боя как отчаянные храбрецы. Что ж, подходит время заката этого рода. Если я правильно понимаю, вторая половина 18-го, 19 века и так далее, это эпоха, когда среди них нет уже министров, но во всяком случае еще остаются генералы, старшие офицеры.
Да, черкасские по-прежнему занимали высшие посты, и, конечно, мы должны сказать об одном деятеле, который сыграл видную роль уже во второй половине 19-го столетия. Это прямой потомок Михаила Олегуковича, князь Владимир Александрович Черкасский, это деятель эпохи великих реформ Александра II, это земский деятель, который затем стал известен тем, что возглавил гражданское управление Болгарии, освобожденной от османского ига, и, находясь на этом посту, скончался в 1878 году, а до этого некоторое время он был и московским городским главой.
Скажите, а до настоящего времени сохранились потомки тех древних черкасских, какие-то ветви рода? Вот печальный механизм, когда старшие ветви рода постоянно срезаются, но на их место приходят младшие ветви, занимают в какой-то степени их место в составе военно-политической элиты. Вот существуют ли еще те младшие ветви, которые наследуют старинной славе рода?
Ну вот, собственно, линия Михаила Олегуковича, которая продолжилась в XVIII-XIX веке, она продолжается и в настоящее время. Несмотря на трагическую гибель в 1918 году контр-адмирала Михаила Борисовича Черкасского, этот род все-таки продолжился от его сына Бориса Михайловича, который родился через несколько месяцев уже после смерти отца. И в советское время черкасские здесь, вот потомки Бориса Михайловича, выжили, и сейчас эта семья, этот род жив, и живут они в Москве.
Ну что ж, время нашей передачи уже подходит к концу. Мне остается добавить к тому, что было сказано, то, что род черкасских достоин доброй памяти и благодарности. Эти люди послужили России честно, они отбивали неприятелей на разных фронтах, они сражались во многих войнах, и они были прекрасными управленцами, которых любил народ. На этом мне остается лишь поблагодарить Сергея Юрьевича Шокарева за его чрезвычайно ценную беседу и сказать вам, дорогие радиослушатели, спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».